Всем привет, с вами очередной 55-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста о фронтенд-разработке «Сделайте мне красиво». С вами, как всегда, Бугарчев Денис и Михаил Кцеевский. Привет, Миш.
Привет.
У нас сегодня ленивый вид выпуска, который мы позволяем себе раз в год. Ну, пару раз в год, да, когда типа итоги подводим. Потому что вышел State of JS. И State of JS 2020, и там есть прям много чего обсудить. Только я начал не с той темы, с которой мы хотели. Ну ладно, спойлер. Давай маленькую темку перед этим возьмем про твой инсайт.
Да, мы недавно по выпускам, а по времени давно, обсуждали, что в новом TypeScript 4 что-то там, по-моему, в общем, появилась типизация темплейт-литералов. Вот. Это значит, что можно там затипизировать какую-то строку, например, my name is, и потом template literal там, и вставляется имя.
Ну да, то есть прикол в том, что типа строчки, это не просто строчка, да, ну просто строчек мы давно ушли. Можно, казалось, это энумами было бы сделать, да, но иногда...
Не, нельзя, да.
Это нельзя энумом сделать, потому что, типа, у тебя действительно my name is, а дальше просто там, типа, имя.
Все, что хочешь.
Все, что угодно, да, ну, буквы, да, вот.
Вот, и крутая фича, но было не совсем понятно, нафиг оно надо. И я в очередной раз, когда писал внутри React'а custom properties, CSS-переменные. Мы разбирались, как правильно, но буду говорить что-то из этого. Вот, понял, что мне все время приходится приводить тип в style, что ты пишешь там минус-минус color и переменная, и нужно его кастить в sreact.css-properties, потому что эти CSS, ну, кастомные переменные не перечислены в списке тех ключей, которые могут быть в style.
Угу.
И тут я понял, что теперь это можно сделать, затипизировать через template literal. То есть можно сказать, что style — это enum из всех возможных ключей для CSS, плюс тип, который начинается с dash-dash, минус-минус.
Мало того, ты можешь эти типы свои полностью, простите за выражение, типизировать. Ну, то есть ты можешь не просто сказать, что это что-то с dash-dash, а ты можешь сказать, что у тебя есть... dash-dash color, и это будет иметь типа color, то есть строчку, которая либо RGBA, либо hex, либо enum из настоящего названия цвета. Ну, то есть это все прям идеально ложится. Вот.
Да, офигенная
тема. Это прям прикольно. Я просто, у тебя же там еще может быть вычисляемый цвет. То есть
да.
У тебя может быть функция, которая, например, принимает например, из HSL переводит. Принимает HSL, выдает тебе RGBA, и ты ее все затипизировал, туда кастомно передал, и по пути кучу проверок прошло, что оно у тебя к тому скастится, и все такое. Это, по-моему, очень круто.
Да, то есть вот такое вот применение, хотя напрямую применить я это не могу, ну, то есть нужно расширять что-то как-то. Но я думаю, что просто CSS Properties, может быть, уже обновили после этого. А может быть, обновят и станет чуть-чуть бойлерплейта меньше в моей жизни. Такой инсайт. Пользуйтесь.
Давай тогда к заспойлерам перейдем, потому что TypeScript, о котором даже я стал думать очень хорошо, и выяснилось, что это не я такой уникальный, а типа... Все стали думать очень хорошо.
Прям все, да.
Прям вообще все. Давай сделаем так. Давай аварц поговорим сперва, а потом прям по пунктикам пойдем. У нас сегодня прям выпуск про это. Значит, тут у них есть 4 награды, правильно?
Да, у меня 4.
Значит, самое, что используемое
технологии. Используемое, да.
И это у нас... Собственно, TypeScript, про который мы говорили.
Да.
Там за ним идут Next.js и Cypress.
Cypress, да.
Да.
Это выбралось по опросу State of JS. Те, кто ответили, что я уже попробовал, я обязательно буду пробовать в будущем продолжать. Там немножко тоже забегая вперед, по-моему, хуже всех себя чувствует Ember и Angular, поэтому покатайте.
Да. А тут я опять же совершенно в тренде, потому что, да, я к этому больше не прикоснусь. Так, значит, самое большое удовольствие от использования библиотек — это то, что мы давно обещали.
И никогда не расскажем, но будем продолжать обещать.
Почему никогда не расскажем?
Расскажем. Хорошо, может, расскажем.
Не-не, мы расскажем точно, просто мы обещали то ли в позапрошлый раз, то ли в прошлый. Ну, короче, недавно совсем. Это, собственно, тестинг лайбрери. За ним жест и GraphQL. Тут сложно спорить. Все очень довольны тем, как пишутся тесты. Значит, самый большой интерес у нас к GraphQL, правильно?
Да.
И последнее это что значит?
Это люди, которые были варианты ответа на какие-то вопросы, и они вписывали что-то.
А, то есть это то, что не было среди вариантов, это самый популярный кастомный ответ.
Да.
И это IntelliJ IDEA. Ты пользуешься IntelliJ IDEA?
Да, ну, веб-штормом, наверное.
А я вот VS Code пользуюсь, я что-то прям фанбой VS Code.
Я себе настроил красивые шрифты в VS Code. А дальше нужно было думать, чтобы все настроить. А в идее все настроено само. Не хочу думать. То есть получаю новый компьютер, ставлю идею и вообще не парюсь. А с VS Code'ом, ну, люди хранят свои плагины на GitHub'е. Как-то это все решается. Вот. Но у меня там пару раз что-то слетало, знаешь, там обновился VS Code, а плагин теперь не подходит. И я забил на эту ерунду. Хотя, да, VS Code прекрасный, конечно. Тут...
Да, причем, надо сказать, Microsoft прям радует последнее время, на удивление. Так, ну что, давай теперь, наконец, идем теперь по всем пунктам, после того, как поговорили.
Значит, первый пункт у нас introduction, мы его пропустим, а второй
да,
пункт
— это давай,
купить футболку.
Давай про демографию поговорим. Во-первых, они это причем даже отмечали, что это первый год, когда... Этот опрос был переведен, что привело к тому, что Россия на радарах появилась гораздо значительнее, чем в прошлые годы, что довольно забавно, по-моему.
И там, судя по другим ответам, прямо видно влияние русскоговорящего комьюнити.
Да, и печально, потому что вообще-то, пацаны, я понимаю, что мы по-русски тут говорим, тоже не английский подкаст записываю, но... Уж опрос такой пройти и знать английский на уровне профессиональном, я не говорю там говорить как я, как native speaker. Но... Вы можете себе планочку понизить, потому что я понимаю, что такого великолепия достичь невозможно, как я вам только что... Like I shown to you all.
Хорош.
Вот, но все-таки, блин, пацаны, английский. Пожалуйста, везде ставьте английский.
Вообще-то наши слушатели не для того за интернет платят, чтобы ты их оскорблял, поэтому...
В смысле, люди как раз за интернет платят, чтобы их там оскорбляли. Ты че, бро?
Понял.
Ты не понимаешь. В общем, короче, это они молодцы, что мультиязычностью занялись. Значит, salary range вещь довольно бессмысленная, потому что...
Да, Южная Америка, Северная Америка, Россия и Монголия, наверное, там разные.
Да, мягко говоря.
Но самый большой столбик — это 50-100 тысяч в год. То есть на рынке...
То есть это сколько получается у нас в месяц? 4-8 тысяч долларов в месяц.
Да.
А 4 тысячи долларов в месяц – это по нынешним деньгам в рублях 300 тысяч.
Нифига себе.
Это типа выше того, что выше вилки даже.
Вот так нужно рекламировать английский. В общем, пока пандемия, есть, да, выходы абсолютно на глобальные рынки, вот, можно неплохо получать бабла.
Да, то есть мы это где-то... Где-то мы это обсуждали, неважно, короче. Факт в том, что да, как вы видите, медиана находится выше того, что предлагают русскоязычные рекрутеры.
Так что... Да, мы же в пришоу, наверное, захватили зарплаты на Хабре, вот. И там говорят, что говорят, что 150 тысяч в Москве платят. Наверное.
Да, то есть типа в два раза ниже, это в Москве. Медиана в два раза ниже, в Москве.
Так-то.
А это значит, типа, сколько там раз ниже? В 3 раза ниже в других местах. Я посчитал. Я математик. Так, ну, лет опыта. Понятно, что более-менее опытные люди проходят. Тут, я думаю, смещение как раз. Тут медианы, как я понимаю, 10 лет. Ну, не 10, сколько это будет? 8 где-то лет. Вполне логично, что больше 20 больше, чем меньше 1 года. Так что до этих опросов люди обычно доходят. Не сразу. Вот. И что-то еще интересное. Гендерное распределение
так и думаю.
Характерное. Что...
91%. И только это мужчины, да.
Меньше 10% не мужчин, вот так скажу.
И не бинарных личностей, хотя речь идет о фронтенде. Что пишут? 0,9%. Окей.
Ну, в общем, меньше 10% не мужчин, что довольно печально. Ну, там раз, все остальное мне не так интересно. Фуллстеков очень много. То есть надо понимать, что именно фронтенды, веб-девелоперов 60% где-то. А в основном это фуллстек-девелоперы. То есть 44% фуллстек-девелоперов. То есть люди, которые вынуждены делать фронтенд наряду со всем остальным, что объясняет многое, мне кажется. Ну, то есть это вообще нормальное отношение таких людей, как мы с тобой, Миш, которые прям фронтенд-фронтенд, да? Ну, их... Это специфичная довольно тема, да?
Ну, фиг на что фронтенд. На ноде писать фронтенд?
Ну, смотря что ты пишешь на ноде. Если на ноде ты дергаешь чужие опишечки и агрегируешь все такое, это, я считаю, фронтенд. Если ты начинаешь лезть в базы и, соответственно, плотно уже архитектура, микросервисы, вот это все, это уже фуллстек. Вот для меня граница вот здесь проходит. Но для многих она проходит на уровне начал писать на чем-то серверном, значит, уже фуллстек, я понимаю.
На самом деле, да, большая часть приложений все равно пишется на там каких-то Java-х, .NET-ах, еще чем-то, и потом уже там фронтенд как.
Ну, фронтенд, как правило, с API-шечками дело имеет, либо с GraphQL-ным эндпоинтом, либо кучей API, которую он как-то дергает, когда что-то на странице происходит.
В моих снах GraphQL только.
Ну да. CTO. 5% CTO. Больше 1000 CTO ответил на прошлое. Что показывает, насколько люди любят назначить себе CTO.
Я CTO в небольшом стартапе. Пока что мы пишем курсовую работу.
Пока что мы работаем над нашими визитками. Ну и сектор это неинтересно. А, вот про CSS интересно. Где бы ты себя... Мне очень нравится, что 43% назначили себя экспертами в CSS.
Знаешь, типа что 80% людей считают, что они в лучшей половине водителей находятся.
Вот. Смешно.
Я
про этот эффект, конечно, знаю, про водителей не знал.
Да, да. Ну, это там обычный пример. И мне хочется назвать себя экспертом, с другой стороны, просто там сравнивая там, да, с коллегами. С другой стороны, не знаю, сложно сказать. Я очень многого не знаю про CSS. То есть я там какие-нибудь маски или хитрые анимации, да, это не про меня. Я бы, наверное, в Advanced себя засунул.
Я тебе так скажу. Я тут недавно очень прокачался именно по всяким транзишнам и Svelte очень плотно пощупал. Поэтому я сейчас считаю, что я на границе Intermediate и Advanced, потому что многие вещи, которые я до этого не щупал, я пощупал наконец. Но прямо на границе. Скорее, я бы сказал, что я Intermediate. При том, что я знаю почти все. Я редко встречаю все сессии, слова которого я не знаю, или не знаю, как загуглить, или не знаю, как что-то сделать. Но до эксперта мне так далеко.
Ну, просто а кто тогда эксперт? Левиру и все, и больше никого в мире? И ну, там CSS, это... или там CSS-Core, ну, сказал Крис Куэр, конечно.
Ну, те, кто спецификации пишут, и те, кто книжки пишут. А кто эксперт? Кто еще эксперт?
Просто отмена всего, что мы говорили. Тут есть расшифровка. И эксперт — это тот, кто умеет пользоваться продвинутыми фронтенд-паттернами. Это стоит менеджмент, загрузка данных и так далее. Чё не 100%?
А, да, что-то мы разошлись. Я вспомнил, да, там же у них на все есть расшифровки. Так, и ладно, вернемся.
это тот, кто может пользоваться React'ом и Vue. Ну все, до свидания. Короче, отвратительно. Слово «эксперт» было только что вообще уничтожено.
Да. А вернемся к CSS. Что там у нас «эксперт»? Entire frontend from scratch. Using consist middle. Да, понятно.
Мы с тобой эксперты всего просто.
Нет, мы не эксперты.
Ну, ты понял, да. В общем...
Да, в бэкэнд. В бэкэнде все-таки, когда сказали мультисервер и микросервисы, люди чуть-чуть испугались. И сказали, что могут entire backend from scratch настроить. Во что я, кстати, тоже не верю, что 40% может настроить entire.
Вот, смотря, ну, да. Ну, в принципе, если без каких-то там шин, ну, без всяких кафок, да, у тебя там есть инстанс.
NPM, да. NPM install next.
Это там not пробел index.js. Ну что, работает?
Entire backend from scratch. Not index.js. Hello world.
Не, ну еще можно поставить этот вот экспресс туда, чтобы не просто так, что localhost.
Ладно. Ладно, я все это возмущение вырежу нафиг. Потому что если есть описание, то ладно, фиг с ним.
Все, давай все дальше. Равно возвращенные методологии. Дальше про фичи хотят поговорить. Значит, кто о чем слышал, кто что использует.
Да, это очень интересно и совершенно непонятные графики.
Понятные. У тебя большой кружок, если об этом слышали. А внутренний кружок, он типа маленький, если не использовали. Вот так.
Не, а вот эти, а большие кластеры это что?
Просто разбиение по фичам браузера, API, синтаксис, language и так далее.
Угу. Что тут тебе интересным кажется?
Ну, все про все слышали. Наверное, все слушают подкасты, там какой-нибудь, что есть WebVR, видишь, тоже какое-то количество людей слышало внушительно. Но никто не использует. В общем, мне кажется, что все как и должно быть. Async await, да, все слышали. Использовали, а там какие-то приватные поля все слышали, но никто не использует.
Забавно, сколько людей local storage использовало.
И сколько людей? Прям много? Да, много.
Типа все почти.
Больше, чем что... fetch, что?
Да, что довольно забавно, потому что я, честно говоря, по своему опыту прям вот local storage использовал 2 раза, 1 раз. Ну, то есть...
Может, не потому... Потому что есть всякие библиотеки, которые там за тебя там... Если есть local storage, то в local storage, если нет, то в cookie еще.
Но это не называется использовал все-таки local storage, а типа сам что-то клал и что-то брал. Я просто не очень вижу задачи, которые для этого есть, когда есть сейчас... В общем, не очень понятно, что в local storage хранить, хотя, конечно, ну, ладно. Это не удивительно, меня просто это забавляет, что у меня лично мало было задач, когда я что-то писал в local storage, вот. А люди почти все, типа, это использовали. Забавно. И про веб-сокет довольно много людей, хотя не так много задач, для которых сокеты нужны,
да, прямо скажем. Какие-нибудь... У меня только на Hello World их моих. Ну, какой-то чат сделать, знаешь.
Ну, может, это имелось в виду, что использовали, типа, пощупали руками.
В работе.
Вот. Типа, использовал, это не значит, что, типа, на каких-то серьезных проектах, а, типа, ну, пробовал. Вот. И забавно, что optional chaining очень много уже использовало, при том, что пока, как я понимаю... Его можно только через Бабель, собственно, использовать.
Значит, дойдем, там многие сейчас на TypeScript пишут, да.
А, ну да.
Вот, через вот. Бабель.
Ну, просто это показывает, насколько все хотели это писать.
Да, optional chaining прямо сильно используют.
А ты вот используешь optional chaining? Да, я прям себя заставил в какой-то момент начать его использовать, потому что, ну, работает же.
Че, по 2 палки, что их писать? Типа... Вот, а вот вот это вот nullish coalesce, я не могу это прочесть. Давай,
подожди.
Спикер. Короче, 2 знака вопроса.
Почему 2 палки? Подожди.
Вместо optional, нет, optional chaining вместо 2 палок. Ну, типа...
А, я понял.
Нет, вместо end-end, конечно. Типа window, end-end, window, что-нибудь, end-end, window, что-нибудь, что-нибудь.
Угу. Так, ну, nullish, что там?
Я это произнести не могу, но даже пару раз использовал. Это история про 2 знака вопроса, что если у тебя налится слева, то используй то, что справа. В принципе, Те же две палки.
Да, а чем это отличается от дефолт-оператора, собственно?
Я читал статью, в котором был разбор, чем это отличается, и все забыл, потому что на практике...
Да, я тоже читал статью и так и не смог понять, зачем он нужен, поэтому вообще никогда не использовал. Вот, но это говорит обо мне плохо, как об эксперте, конечно.
Advanced.
Так, что тут еще есть интересного из... В WebAssembly много слышали, но почти никто не использовал, что логично. Вот. Да.
Ну, куча всего, что... Ну, понятно, что чем старше, тем растет. Прокси стали больше использовать, RO-функции вообще до 100% там доходят.
Я могу тебе так сказать... Потому насколько я бы воспринимал вот эти большие кружочки как то, чего, типа, если взять 5 лет назад, очень не хватало в JavaScript. То есть вот типа distracting стрелочные функции, spread оператор, optional chaining, async await, fetch, ну там local storage я исключу из этого. Этого прям очень не хватало в каждодневном написании. То есть каждый человек, который работает те самые 5 лет, сталкивался с тем, насколько это было неудобно раньше и насколько это хорошо стало сейчас. То есть сейчас уже не нужно никого убеждать, что пишите стрелочные функции. То есть, ну, все пишут стрелочные функции. Вот. Вот так. То есть я бы это воспринимал как, типа, что добавило JavaScript, чего там очень не хватало. Вот так.
Да, да.
Ну что, давай перейдем дальше к... К чему?
Технология.
А, нет, подожди, у нас еще есть...
Там все
да,
то же самое.
Технологии, да-да-да, это просто подпункт. Вот тут, конечно, очень много всего интересного происходит. А, давай поговорим про самый первый график, про то, как меняется со временем отношения.
Да. А,
значит, как я понимаю, слева направо у нас идет, насколько позитивное стало отношение. И снизу малоиспользуемое, сверху многоиспользуемое. И самое многоиспользуемое, например, веб-пак, к примеру, да. Но к нему упало отношение.
Без вопросики. И тем не менее он гораздо лучше, чем у каких-то других инструментов. То есть, например, Rollup все еще выглядит хуже. Хотя он быстро-быстро растет, и его все хотят, и мнение меняется на лучше и лучше. Все равно веб-паком довольно почему-то больше.
А где Rollup? Я его потерял. А, вот, вижу его. Ага.
Справа внизу.
Ага, ага. Но пока трек не очень длинный, поэтому... Пока у него очень хороший тренд. То есть, когда у тебя просто тупо направо и вверх идет, это значит, что и использовать стали больше, и мнение позитивное. Это расцвет технологий, так сказать.
Самое...
У Ember, например, мы такого почему-то не видим.
Да, Ember в нижней левой части, что-то он подрос в прошлом году, а теперь снова падает, и использовать не хотят, и недовольны. Elm идет горизонтально налево, то есть его продолжают использовать, но недовольны. Но
все менее-менее довольны, да.
Уже туда же Cordova, ну, понятно, Browserify вот начали меньше пользоваться, наверное, пора. Вот. А из суперракет у нас те же, что и в прошлом году, TypeScript, GraphQL, Apollo Client, Storybook.
Jest.
Jest, Next, Cypress и так далее. Хорошая компания.
Да, кстати, надо отметить, что Redux не падает в использовании, потому что, видимо, boilerplate, ну, слабо падает, потому что, видимо, boilerplate много уже написанного. Но мнение все хуже и хуже.
С React то же самое. Но они достаточно все равно, достаточно с правой стороны. Есть куда падать. Вот Галп это демонстрировал.
Обрати внимание, насколько, да, что Rollup убийца Галпа, по сути, да, то есть
да.
Ну, мы, да, видимо, однозначно, ну, просто, то есть, грубо говоря, люди, которые с Галпа не слезли на веб-пак, слезли на Rollup. Но я думаю, что, вернее, тут произошло переход туда и туда, вот, ну, тем не менее.
И более недовольны, чем быстро слезают. Как это сказать? Люди недовольны, но что-то с Галп еще больше, чем Redux.
Обрати внимание, и Redux, и React остаются в использовании, но при этом растет зреет недовольство ими.
Я даже знаю, куда это все идет.
Куда?
В сторону свилта. Ну, прям.
Ну, давай посмотрим вот из именно фреймворков, что у нас еще есть. Безусловно, мы видим, что Svelte у нас очень хорошо показывает. Очень хорошо. То есть...
Удовлетворение обогнал React. Важная новость. Им все довольны.
Так, подожди, я потерял чуть-чуть. А где правая сторона у Svelte? А, нет, не обогнал. Почему?
Открой Frontend Frameworks в Technologies, и там будет Satisfaction, ага. Plus Usage и Awareness.
А, ага, ага. Я просто вот. Все на график это смотрю.
Из тех, кто использует Svelte, им довольно 89%. Все интересуются Svelte. Кто еще не попробовал Svelte, 66% хотят попробовать. Это офигеть. Уже типа второй год он на первом месте, все его хотят. По уровню использования он обогнал Preact, и это очень интересно, потому что он как раз топчется по Preact. Ну, по уровню использования, понятно, на первом месте React, на втором Angular, на третьем Vue. Вот, но Svelte обогнал Preact. Vue он не скоро обгонит, потому что 15% против 49% у Vue. И Vue тоже растет, ты видишь? Нифига себе. Вот.
Я немножко потерял. Ты usage смотришь, да?
Сейчас смотрю. Эмбер, ракета вниз, это видно и по прошлому графику продолжает терять. Вот. А еще о Svelte стали больше знать, чем о Preact. То есть он обогнал в известности. И React, Angular знают по 100% людей. Vue 99, Ember 88. Понимаешь? Вот так. Маркетинг работает, но не...
А продукт не работает. Печалька. Забавно. Ну, короче, Svelte, ты говоришь, он топчется по Preact, ты имеешь в виду, что, типа, если вам принципиально, по требованиям к нему, да, то есть если принципиально да, скорость...
Preact используют, чтобы уменьшить бандл и ускорить, вот, Svelte решает эту задачу, хотя...
Да, но Svelte гораздо более, то есть, типа, он будет, ну, это тренд надолго. Вот что я хотел сказать, потому что, может быть, будет не Svelte, хотя пока не видно, почему нет. Но это, короче, больший big deal, чем Preact. Это прям, это next big thing. И похоже, что со мной согласны все больше и больше людей.
Слушай, тут есть какие-то, может быть, ты знаешь про них, какие-то фреймворки, о которых я не слышал. Lead Element, Alpine.js
и Stimulus. Ты знаешь, я... В процессе подготовки нашего выпуска месяц назад их все посмотрел и совершенно все забыл.
Окей, ну вот они вот появились в вопросе в 2020 году, и, по крайней мере, интерес очень высокий. То есть вот awareness...
Кто-то один из них вроде с такой же логикой, как Svelte, но я, к сожалению, не помню совершенно.
Короче, этот Alpine, наверное, правильно говорить.
Да, может быть, Alpine, да.
34% разработчиков о нем знают, а я вот узнал, как ты говоришь, в процессе подготовки. Да, может, next big thing? Ну, посмотрим. Data layer. GraphQL, как обычно. Все его хотят, все им довольны, но все продолжают использовать Redux. Redux использует 67% разработчиков в качестве data layer. На втором месте GraphQL. А на третьем Apollo клиент, что, в принципе, если сложить с GraphQL... А, нет, не может быть, потому что там наверняка пересекается, да?
Uh-huh.
Вот. Но, не знаю, типа, при таком уровне удовольствия вот этого всего, причем даже оказалось в этом году, что о GraphQL люди знают больше, чем о Redux. Это, конечно, 98 против 97%.
Ну, это одно и то же, это не разница, конечно.
Тоже, но GraphQL можно использовать не только с React, и, может быть, все, кто идут в Svelte...
React тоже можно использовать не только с React.
Ой, серьезно. Много проектов видел. Рассказывай.
Ну, формально можно.
Да. По бэкэндам из исторической фигни Next Bagdal Express по уровню удовлетворения. По заинтересованности он там и был. Ну, по использованию 80/37.
Да, кстати, большой минус Svelte в том, что у него пока нет вот этого вот. То есть они все пишут и вроде обещают релизнуть, но вот нет того, что тут же Nuxt для Vue. То есть типа go-to решение такое.
Ну, то есть еще не до конца фреймворк. Svelte вообще
фреймворк? Это фронтенд, типа, фреймворк. Ну, он типа, да, он фреймворк, конечно. Но он просто, типа, исчезающий. Но вот, типа, бэкэнд, чтобы у тебя было go-to-решение с роутингом, с билдом всего этого хорошим, оно есть, то есть я прям использовал, и оно там и статику может сгенерить тебе и все на свете. Но это, типа, то, что не будет релизнуто, а то, что будет релизнуто, еще не релизнуто.
Угу. Окей.
Так, тестирование. Ну, тут у нас, понятно, всех подвинул тестинг лайбрери.
Да, которым, ну, это в Satisfaction. То есть все, кто использует тестинг лайбрери, очень-очень довольны. Рядом Jest, рядом Cypress. Playwright, наверное, это правильно. Тоже всем довольны, но я о нем да. не слышал. Грустная картина в Usage. К счастью, Jest второй год на первом месте, но Mocha никуда не девается, Jasmine никуда не деваются, теряют какие-то...
И ими очень недовольны, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.
Потому что ты его не выковыришь. Если у тебя все тестируется вот так,
ну, да.
Никто не будет переписывать там 1000 тестов на долгожитие.
Да, это очень печальный мальчик, который играет на скрипке и смотрит в окно, как дети во дворе в футбол играют.
А, да.
То вот. Есть, типа, ты ничего с этим не можешь сделать, но тебе, если бы во дворе в футбол не играли, а все со скрипкой сидели, ты был бы более доволен. Вот падение, да. Падение удовлетворенности от Моки и всего такого, это вот ровно связано с тем, что люди видят, как теперь можно писать, и очень грустят. И я думаю, кстати, редакс то же самое. То есть представь, что у нас, типа, нет других подходов, да?
Мне напоминает политическую часть нашего пришел.
Не, ну я серьезно говорю, то есть...
Ты видишь, что рядом есть лучше, конечно, тебе твое перестает нравиться, очевидно.
Да-да, а переписать ты не можешь, потому что сколько у людей бойлерплейта на этом редаксе, я вот не могу сейчас выпилить редакс из своего главного проекта, я просто оценю это в сроках, и я не уверен, что я столько проживу, вот.
Из еще немножко интересно, что Cypress обогнал Puppeteer, uh-huh. Вот, и оба стали пользоваться, обоими фреймворками стали гораздо больше пользоваться. Я хочу сделать из этого далеко идущий вывод, что фронтенщики начали тестировать свой код end-to-end. Вот это вот тренд девопсизации, знаешь, что мы...
Похоже на то, да, ты прав.
Типа 35% используют Puppeteer или Cypress, это прямо круто. Это офигенно. Ну и Storybook растет. Может быть, по этой же причине хотя бы.
Можно не, Storybook, мне кажется, это другая тема. Storybook — это совсем не про end-to-end.
Так, пойдем в билд тулзы. Что
пойдем.
Там?
Значит, Snowpack — это довольно забавная тема.
Скажешь пару слов? Встречал это слово?
Это типа не бандлер. То есть... Это я могу заблуждаться, но я просто как бы разбирался вроде с этой темой. Если я его ни с кем не путаю, то прикол в том, что это типа не бандлер. Он собирать ваш код для прода все равно надо чем-нибудь другим. Или он типа умеет, но в другом режиме, не помню точно. Но, по-моему, типа рулап с ним советуют. То есть, типа, вот, чтобы собрать рулап. А он делает помодульно ваш код. Грузит на... То есть это улучшение developer experience. То есть даже если у вас очень большое какое-то приложение, ну, точнее так, если у вас очень большое приложение, у вас будет не очень хороший developer experience, потому что ребилдить это даже со всеми там hotmodel replacement'ами, со всеми костылями, которые, скорее всего, у вас не работают. Ну, типа...
Еще настроить эту ерунду, если что.
Да, и чтобы она не сломалась в процессе, да. А он позволяет, даже если у вас там тысячи этих модулей, как вы понимаете, если это все не бандлится, а по модулям доставляется, позволяет, собственно, только их перегружать. И, ну, короче, это другое, совершенно другое ощущение от всего этого возникает. Вот. И это такое go-to сейчас решение, и там тот же в мире Svelte того же самого его советуют вместо роллапа и все такое. Именно вот чтобы разрабатывать. Вот так.
Вместо роллапа, а не вместо пака, ты посмотри. Из исторической фигни usage использования пака обогнало Gulp впервые. Хотя тут неполные данные. Я тут вижу, что 16-й, 17-й, а потом уже сразу 20-й, видимо. Что-то не так было с опросами. Но да, мы наконец-то живем хотя бы в мире побьевшего веб-пака. И там в самом низу самая интересная часть.
ROM?
Люди, 1% людей заявляют, что используют ROM, которого еще просто нету. Ну, который
и есть. Который пока еще нельзя использовать ни для чего. Ну,
нет, как... Для чего-то можно, типа, да, но как решение, которое работает, его нет.
Ну, обрати внимание, интерес к ROM.
Конечно. Мы сами хайпили вообще, как не в себя.
Ну, потому что там этот чувак... Как зовут этого чувака, не помнишь?
Не помню, как зовут чувака. Знаешь, что он делал Бабель и что-то еще.
Ну, это big deal прям.
Big deal. Интересная философия у проекта. Кажется, что в следующем году мы будем смотреть его триумфальное восхождение.
Если он вывезет, я сомневаюсь, что он вывезет. Но если он вывезет, это очень интересно. То есть, короче, я тоже с интересом наблюдаю, но с недоверием. То есть, типа, знаешь, старая-старая шутка из анекдота про то, что когда братья Черепанова строили паровоз, вокруг собрались люди и говорили, не поедет, не поедет. Когда он поехал, люди бежали за ним, кричали, не остановится, не остановится. Вот я также смотрю на ROM.
Интересно.
Ой, да. главное, смешно.
Хорошо, согласен. Это так, в мобильном неприятный тренд, что нативные приложения уходят в никуда, хотя это вопрос среди JavaScript-разработчиков.
Фронтендеров, да.
Есть. В общем, да, нативно JavaScript-разработчики не пишут. Доминирует React Native, к сожалению, Cordova. Вот. А по уровню удовлетворения почему-то наши коллеги больше всего довольны электроном на мобильном. Ну, честно, фиг знает.
Ну, наверное, с точки зрения developer experience это нормальная тема.
Вот. А Cordova, которая на втором месте с точки зрения developer experience на последнем в списке.
По понятным причинам.
Понятным причинам. Ну, React Native, окей. Когда будет Svelte Native, только честно?
Так он же есть вроде.
Серьезно?
Да, там есть какой-то проект, я не помню. Я просто очень далек от этого мира. Там есть адаптер, какая-то тема, которая использует Svelte в качестве одной из возможностей билдить какие-то там тулзы. Короче, можно на Svelte писать сейчас мобильные приложения.
Ну, хотя, наверное, пользы от этого не так много.
Ну, а вот. какие есть, короче, да, это называется, собственно, Svelte Native. Да-да, он прям есть, Svelte Native есть. А, он использует вот Native скрипт какой-то. Вот я его пытался.
Прикольно. Поговорим о других тулзах. Я так понимаю, что это просто библиотеки, которые все используют. Вот. Какую библиотеку ты регулярно используешь, знак вопроса? Axios круче, чем Lodash. Офигеть. Ну, то есть первая пятерка выглядит так. Axios, Lodash, Moment, DataFNS и RxJS. Кого здесь нет в первой пятерке? Она есть на шестом месте. Наш любимый jQuery. Ну, дальше идет Underscore.
Забавно, а почему так много людей используют Axios?
Потому что это офигенно. Потому что в прошлом вопросе все используют, ну, Fetch и так далее, да? А Fetch же был не везде. Я думаю, что вот типа 2 года назад, пока Fetch был не везде, все начали использовать...
А, вот в чем дело. Я просто не вижу особой разницы, почему если есть Fetch, нужен
Axios. Есть еще большая разница среди тех, кто здесь тестирует. Axios мокается стандартными способами, тебе не нужно переписывать Fetch. Mm. Вот. И для тестирования, чтобы там сымитировать какие-то ответы, ошибки, вот, если ты прям и с негативным тестированием пишешь, прямо идеально. Вот.
Забавно, что Moment явно падает в популярности. Тут, к сожалению, таких графиков по годам нет.
Да.
Но я уверен, что он падает, потому что DataFNS уже сразу за ним идет. Да, это означает, да. что он съедает Moment,
да,
потихоньку. И это, наверное, не так плохо.
Вот. Из ответов,
которые... И DJS, кстати, там тоже где-то ближе к седьмому месту, восьмому.
Вообще, представь себе, что 8% людей пользуются Рамдой. Мне кажется, что если была правда, мы бы уже на летающих машинах летали.
Не-не, используют. Это сейчас стало go-to решение в мире функциональщины. То есть типа, почти везде, где люди активно в функциональном стиле пишут, там Рамда подключена, а не что-то еще.
Ну, слава богу. Угу. Из того, что не перечислено и что можно было вписать... пишут Material UI D3. Формик, видимо, что-то про формы.
Формик — это... Ну да, это сложно ошибиться в этом. Это, короче, типа простые формы. Сейчас два, собственно, есть. Forms... А я забыл, как второй называется, про формы. Ну, типа вот редакс-форма, оно типа уходит, а вот формик, типа... Формик — еще одно какое-то решение, которое мне даже больше понравилось. У меня вылетело абсолютно из головы. Ну, короче, да. Тут 3JS, D3 есть из такого, из понятного очень. React Router.
Про Access еще одно слово. Он же еще и на бэкэнде используется. Можно писать всякие изоморфные штуки. Вот. И он типа понимает, где он, что он и как работать. Вот.
Прикольно. Так, давай...
Да. Текстовый давай. Редактор?
Утилити еще есть всякие. Давай чуть-чуть поговорим.
Давай.
Значит, забавно, что Yarn не так сильно проигрывает NPM-у, хотя они, ну, сложно совмещать их. То есть это показывает, что есть раскол. Примерно пополам люди используют. И нет определенности. То есть, типа, как с ESLint или с Бабелем, да, типа, все используют Бабель. Забавно, в общем, забавно.
У нас,
вот Лерна довольно высоко.
У нас, по-моему, локально мы используем Yarn, а когда оно все деплоится, все равно на NPM гоняет.
Забавно. Вот. Непонятно зачем, но забавно.
Ну, типа, не знаю. Yarn используется, чтобы линковать там что-то. В NPM вроде это тоже уже все есть, но попозже пришло, и с Yarn уже никуда не слазил.
А, может быть, в этом дело. Так, ну что, давай, к чему ты хотел перейти?
Тут есть, типа, рантаймы, нода на первом, браузер на втором, на третьем, Дена, на четвертом, я не знаю, что такое, и на пятом. А, Чакракор, я знаю, что такое. Гермес, не знаешь, что такое? Чакракор — это бывший рантайм Edge, вот, из которого тоже сделали ноду, и которая вроде круче ноды. Но
подожди, Гермес мы с тобой даже в подкасте обсуждали. Это да. Кастомный рантайм для React Native, помнишь, мы говорили?
Окей, да-да-да-да-да, который, типа, быстрее, короче, меньше, и вот это все круто, им пользуются офигенно.
И который, типа, умеет спарсить 20 терабайт JavaScript, а помнишь, мы эту новость, собственно, и обсуждали за 2 секунды, вот так.
Да, текстовые редакторы на первом месте VS Code, на втором Vim, на третьем WebStorm. Ладно, несчастные да. 1600 человек пишет в Notepad++.
Ай-яй-яй. Ну, это совсем... Это вот те, у кого 20 плюс лет опыта разработки. Вот. Так у меня тоже VS Code победил, но мы знаем, что у тебя WebStorm. Забавно, что WebStorm был в списке, а при этом IntelliJ IDEA, самый популярный, который вбит в случайное поле, это мы уже говорили. То есть, видимо, это фуллстек разработчики, да, я так понимаю?
Да, да, ну, удобно.
То есть, типа, это Java, люди, которые не WebStorm, это не обязательно Java, это может быть все что угодно. Например, типа, у тебя Go, у тебя стоит, как он называется, Go, GoLang, Go, что-то такое, но при этом у тебя есть какая-никакая, вроде там может быть поддержка. А тебе, кстати, вот как устроено? Тебе нужно, типа, два редактора, если ты... Если ты, у тебя стоит, например, редактор для Ruby, но тебе нужно открывать HTML, у тебя HTML тут же открывается и подсвечивается или как?
Уверен, что так, да.
Угу. Ну, тогда объяснимо. Это, собственно, фуллстеки пришли и сказали, что гы-гы.
Больше всего, что приятно, не на JavaScript, а помимо JavaScript, люди пишут на питоне, и только на втором месте PHP. Спасибо, спасибо, люди.
Ну, питон, как опять же упоминался он в нашем пришоу, питон — это второй язык для всего. То есть в любой сфере питон — это второй выбор. У меня, поскольку я ленивый программист, питон — первый выбор, когда я прихожу в новую сферу. То есть если мне нужно построить какой-нибудь график, из каких-нибудь данных, я иду, смотрю, какие библиотеки на питоне. Если мне нужно что-то сграбить с сайта, я смотрю, что есть на питоне. Если мне нужно что-нибудь машинлёрнинговое поизучать по фану, я смотрю, что есть на питоне.
Да, конечно. Ну, потому что, например, ну, графики же надо в R строить, ты знаешь.
Ну, да, я, кстати, R знаю, но все равно уйду в Python.
Вот, но на R грабить сайты, я уверен, что можно, но я никому не пожелаю.
Непонятно зачем.
Так, посмотрим, что читают разработчики, куда смотрят.
Угу.
Значит, на первом месте, конечно, подкаст «Делайте мне красиво». 14 миллиардов.
Да, да, кстати, в два раза больше, чем у CSS Tricks. Это очень приятно, спасибо, пацаны.
Ладно, на самом деле на первом месте CSS Tricks, потом Medium. Мы его проклинаем, не забываем.
Мы его ненавидим, да. Да.
Medium. Потом любимый Na'Vi Dev2.
Да, мне Dev2 очень нравится. Там процент толковых статей, которого нет даже на CSS Tricks, наверное.
Потом Smashing. Это прямо круто, потому что это тебе не Dev2, это тебе не CSS Tricks. Тут реально сложные лонгриды. Вот,
огромные лонгриды, да.
Где люди вкапываются, и вот это все круто. Пытаюсь читать Smashing, вот, но мне сложно.
Так, сейчас, секунду, отойду буквально. Да, прости, я вернулся.
Да, все хорошо. Вот.
Smashing, да. Реально забавно, потому что, помимо всего прочего, там технических статей, ну как технических, как бы так сказать, там есть глобальные лонгриды мегатехнические. Как будто, короче, это не совсем как что-то сделать. Это не статьи вида, как отцентровать,
да,
div. Да. Которые легко читаются, легко распространяются. Это совершенно другой формат.
Гуляться, если что.
Да, да. Это очень прикольно.
Так. Из того, что люди вписали руками, и чего не было в вопросе, 11% ответила Hacker News, 8% ответила Хабр. Даже почти 9%. Все понятно. Россия лучше прокрасилась на графике после перевода. Вот, пришли Хабр, сказали. Люди ищут консультации на Stack Overflow и MDN, что правильно. И на W3 Schools, что очень
что неправильно. Udemy – это тоже понятная тема, это аудио всякие, если я правильно понимаю. Да?
Udemy – это, ну, там, курсы, это как курсоры, я бы сказал. Egghead вот. Прошел там курсы Дэна Абрамова по редаксу когда-то, когда въезжал в это все.
Да, я тоже, и там еще был, по-моему, по GraphQL очень хороший курс, и еще был хороший курс по функциональному программированию. Если я ничего не путаю, я даже тогда купил что-то на Egghead, чтобы вот его весь-весь посмотреть и ничего-ничего не пропустить. Вот так.
В общем, да, если не знаете, где качаться, приходите на эту страничку с ресурсами, пропускайте в V3 Schools, а дальше вроде бы все на слуху, и все нормально.
Да, в V3 Schools меня, честно говоря, бесит, что он вообще жив еще до сих пор.
А это из-за их названия мерзкого. Они прям, да. Смотрится, не имеют никакого отношения. Вот. Подкасты. Не слушаю ничего популярного. Вот самое... Вот я слушаю ShopTalk, который на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
А как же 203?
203 на 10-м. Вот. То есть там первые Jazz Party, Changelog.
Я Changelog одно время слушал, да.
И самый популярный — это Syntax. Надо теперь его послушать, а то, что не как все. Вот. В то, что можно было добавить руками, самый популярный Svelte Radio. И даже
есть... Понятия не имею, что это.
Даже есть русскоязычный веб-стандарт, Денис вырежет. Вот. В принципе, это почти все. Есть еще всякие философские вопросы, по которым видно, что люди больше довольны JavaScript-ом, на нем стало легче писать, и он не так быстро меняется, как всем кажется. В общем, похоже, да, 62% вообще довольны тем, как выглядят сегодня технологии, а 14% сверху прямо очень довольны.
Ну, очень довольны, это интересно, но в целом я с большинством.
Совершенно. Сейчас лучшее время для того, чтобы писать на JavaScript. Мне сейчас комфортнее всего.
Ну, надо сказать честно, вот если честно так говорить, прям вот те вещи, которые вот у них awards, и Svelte еще, это прям лучшее, что случалось с JavaScript. То есть TypeScript — это очень крутая тема из того, что случалось с JavaScript. Вот, и игра в Quail, и Svelte, это все очень интересно, и движение в хорошем направлении, хороших правильных решений для задач, которые перед фронтендерами стоят, то есть, ну, специфических задач, там, именно фронтендовых, UI-ных, все такое. Очень круто. Я тоже хэппи, если честно, пацаны. Я на хайпе, пацаны.
Да. Что хотелось бы... Я забыл, что хотел сказать. Боже-боже. Короче, это все интересное исследование. Мы про это почитали, посмотрели, поделились с вами. Осталось только одно к этому добавить. Почему это все неправда, и это нельзя верить. Расскажем?
Расскажи.
Проблема в том, как выглядит демография. Это то, с чего мы начали. Значит, Денис нашел React Bias MD на GitHub. Вот. И... В общем, этому всему нельзя верить, потому что 70% там белые, 91% мужчины.
То, о чем мы говорили в самом начале.
97% профессионалы, и только 2,3% это новички. И хуже всего из этого всего, что 72% довольны реактом. А значит, в это все верить вообще нельзя.
Там еще, по-моему, было, если я ничего не путаю... А, да, короче, идея состоит в том, что белые мужчины топят за React, и это все очень сильно искажает. Что-то я подвис немножко. Короче, хотелось бы сообщить, что тут чувак так же, как мы, с экспертным уровнем не прав, прям очень, потому что у них свои экспертные уровни абсолютно. И то, что тут intermediate, это, наверное, можно назвать новичком. Вот. А во-вторых, я, конечно, за... Там просто еще чувак, который где-то, то ли это в дискуссии, то ли еще где-то, было сказано, что вообще-то 90% сайтов используют jQuery. Представляете, как сдвинута у нас выборка, что типа, согласно этому опросу, большинство использует React. И тут настолько много всего неправильного, что я просто оставлю это как есть и даже ссылку на это дам. Это очень смешно, что... Так все можно воспринять. Вот.
То есть, наверное, большая часть сайтов, которые я делал в жизни, она тоже использует jQuery, но я же уже не работаю над ним.
Я просто не очень уверен, что много сайтов в принципе делал в своей жизни. Я больше как-то долго работал над одним. Но если бы я работал в какой-нибудь студии хотя бы полгода, то 100% большинство моих сайтов использовало бы jQuery. Поэтому... Тут вообще речь не о том. State of JS — это не про статистику. Статистика по сайтам собирается архивом, и она тоже смешная. А это статистика по...
По тем, кому пришел опрос.
Да. Если формально говорить, то да. С этим не поспоришь. Так, к чему-то мы хотели перейти.
У нас есть несколько вариантов развития событий.
Давай.
Можем рассказать про то, как ты хотя доволен реактом, но тебя за это уволят, или оставим это на следующий выпуск, потому что с чего-то же надо поржать. Или уйти
Оставим, это лузная тема, в следующий раз расскажу.
Да, или уйти в полупики, у нас там тоже есть над чем.
Давай полупики.
Так, ну начнем с чего-то полезного все-таки, это проболтали весь выпуск. Значит, новость звучит так. Теперь aspect ratio можно использовать... во всех браузерах. Ну, точнее, Chromium, Safari, Technology Preview пока что, и Firefox Nightly. То есть вот-вот. История вот в чем. Что вы иногда знаете только соотношение сторон картинки. А в зависимости от разных...
Или видео.
Или чего угодно, да, какого-то контейнера. Вот. А в зависимости от разных условий у вас должна ширина меняться... Ну, высота меняться вместе с шириной. Например, в зависимости от ширины экрана, что, в принципе, самое важное условие.
Подожди, это не очень хороший пример, потому что картинки как раз так умеют делать нативно.
Не совсем. Представь себе, что какой-нибудь твой коллега из Яндекс.Маркета должен был сверстать сетку, где есть одна большая картинка, а рядом две картинки с ее половинками. И у этого всего паддинги, которые должны оставаться навсегда на месте. Понимаешь?
Угу.
То есть если лейаут становится сложным, При этом у каждой картинки есть свой аспект рейшио, и тебе их нужно засунуть в какие-то меняющиеся контейнеры. Вот, тебе нужно присмотреть аспект рейшио именно контейнера. Угу. И был этого такой хак.
Не, вот с этим я согласен. Просто ты сказал, что картинка ну, да, как раз является единственным примером, который умеет это делать нативно. И потому что если у нее...
Пока она не загрузилась, тебе нужно держать ее размер. Все равно. Ну вот, чтобы ну, да, там не... Да. Ну да, согласен. Картинка, правда, единственная. Это правда, но бывали случаи, что даже с картинками нужно что-то делать. Uh-huh. Вот, и был хак с PaddingTop, где вот в примере, который мы дадим, статьи на WebDev, вот 56.25% пишут. Что это значит? Значит 16 на 9. Но...
Почему это работает? Давай я скажу. Это, короче, работает из-за штуки, которую ты мне, пожалуйста, объясни. Объясни мне, пожалуйста. Я вот тут начал верстать. И объясни, с какого нечеловечески огромного мертвого динозавра, которого уничтожают, отгрызая с него с разных концов, я не знаю, кто.
Продолжай. Что? Начинай терять мысль, но ты продолжай.
Я потерял все уже давно, поэтому так и говорю. Короче, почему паддинг топ и боттом зависит от ширины, а не от высоты?
Это опять прикол с этой вот с циклическими зависимостями. У тебя же есть боксовая модель, вот, uh-huh. И может быть так, что она паддинг-бокс, и тогда у тебя высота зависит от паддинга. На самом деле паддинг, который ты пишешь в пикселях, он работает как надо, но если нужны проценты, и ты вдруг скажешь, что это процент от высоты, uh-huh, то высота будет циклически сама себя менять. Ну, предположим, у тебя высота там 100 пикселей, а ты говоришь паддинг топ 20%.
Так.
Мы же должны вычислять от 120 20%, потому что у тебя паддинг бокс или бордер бокс или что-нибудь такое. В общем, это сделано, чтобы браузер не ушел в циклические зависимости. Как и все в CSS, что тебе не нравится.
Подожди. А почему так же с шириной не работает?
Ха. Удивительно, что я об этом никогда не думал. Я попадал на какую-то большую статью с этим разбором, и мы ее попробуем добавить в шоу-ноты, если я ее найду. Вот,
короче, добавь, потому что, честно говоря, да, это, наверное, самое нелогичное, что есть в CSS.
Да, там не только про паддинг, там вообще был разбор, кто от чего зависит.
Да, но получается, благодаря этой нелогичности, что у вас получается возможность этот аспект сделать хаком с паддинг-топом. Вы указываете паддинг-топ нужные проценты, поскольку он зависит от ширины, у вас, собственно, контент становится определенного аспекта, понятно, да? Потому что верх стал зависеть от ширины, и ширина зависит от ширины. То есть вы поддерживаете одно и то же соотношение из-за этого.
Да, и вот в примере хотел сказать, что 56 и 25. На самом деле так не надо делать. Надо, ну, то есть даже когда у меня вот я использовал этот хак с padding top, я все равно использовал или calc, или в препроцессоре писал, чтобы было понятно, ну, ты понимаешь.
Да, лучше calc написать, он не будет пересчитываться же все равно.
Так что да. Но теперь даже можно не так, можно без calc, пишите аспект ratio, он занимает все нужное пространство, как и положено блочным элементом, и высота рассчитывается автоматически.
Да, это big deal, потому что этот хак, он работал, чтобы этот аспект сохранить, но что этот блок нормально потом с ним внутри работать, было менее удобно.
Ну, плюс ты занимал паддинг, а вдруг он тебе был нужен для чего-то, а два ты уже не сделаешь. Вот.
Ну и вообще, это очень-очень странная фигня, и... Меня это прям выключает. Я сам это писал, но меня это выключает.
Ужас какой-то. Вот. Ну, если ты можешь, если ты эксперт в CSS, как мы выяснили. Ну, да, хорошо, что знаешь. Так, есть еще полупик про то, как справляться с z-индексами в огромном проекте. Я думаю, что я не буду подробно описывать, потому что статья на смешинге, и она, как водится, огромная. И тут настоящая продуманная система. Я подобное видел с цветами, вот, когда они там нумеруются как-то, да, и начинаются от тысячи, uh-huh. Вот, логично использовать это Z-индексами, да, но кто-то всегда с этим справлялся без меня на моей работе. Вот, если вы человек, которому нужно будет когда-нибудь с этим справляться, идите на смешинг, чтобы не было у вас 16-значных Z-индексов, или сколько мы там находили.
Там было, да, я не помню, сколько там девяток было, но было очень смешно.
Денис, презентуй последний полупик, тебе так понравилось.
Значит, это одно из самых смешных, что я читал. Правда, довольно давняя статья, но человек мне открыл, конечно, глаза, что марджины вообще нельзя использовать в компонентах. И он очень логично говорит, потому что, вообще говоря, когда вы используете компонент, вы не хотите, чтобы он аффектил что-то вокруг себя. А марджины приводят к тому, что ты, по сути, не можешь переиспользовать компонент. Плюс, если у тебя там два этих компонента, там с этими марджинами что-то не то начинает происходить, да?
Дай бог, у тебя там маржин...
Да-да, топ и ботом начинают накладываться, а ты не для этого это делал, чтобы у тебя были негарантированные отступы. Переиспользовать нельзя. Плюс это совершенно поперек того, как думают дизайнеры, потому что дизайнеры, они думают как-то... Ну, в общем, как-то они там думают, и, в общем, если они начинают думать про марджины, у них очень голова болит, и потребляется использование кофе. Это в статье так написано. И, соответственно... Что нужно использовать, и я тут, конечно, полностью с чуваком согласен, что, значит, марджины нужно просто перестать вообще использовать, а использовать специальный компонент Spacer, который нужно, ну, который нужно использовать как обертку, значит, и что-то типа там внутри какие-то у тебя айтемы, и ты этим спейсером полностью управляешь, как между, какой между этими айтемами отступ. Вместо того, чтобы каждому айтему писать марджин. Это удобно, это реиспользуемо. Никакого лишнего кода тут не пишется. Подумаешь, всего лишь вокруг каждого компонента нафигачить этих стеков с отступами. Но зато потом очень удобно использовать. И, в общем, короче, это очень хорошо дизайнерам, это очень хорошо разработчикам, поэтому везде, где вы хотите использовать маржин, сделайте обертку из 10 спейсер-компонентов вокруг этого, предлагает нам чувак. Сложно с ним не согласиться, особенно если сидишь в соседней палате.
Значит, рациональное зерно в этом есть, если честно. Вот что я хотел сказать.
Я вообще с ним согласен, ты слушал меня или нет?
Значит, в Яндексе предлагали, когда вот по БМу все упарывались, действительно, инкапсуляция компонента и вот это все. Если у вас есть хедер, в котором сложная логика, и он будет использоваться много где, проставлять ему сразу там margin bottom – плохая идея. Поэтому, ну, Spacer – это, конечно, уникальное предложение, но использовать layout-компоненты специально для раскладки вполне себе рационально. То есть, да, компонент внаружу не лезет, никакие не нужно ставить спейсеры, просто там внутрь, ну, layout как отдельный компонент использовать, и все будет хорошо.
Не, ну, если говорить серьезно, я тоже люблю, чтобы компонент был... ну, чтобы, грубо говоря, я когда в инспекте смотрю на свой облегающий компонент, чтобы я видел сразу место, которое он занимает, и чтобы, пройдя по этим высокоуровневым компонентам, я видел, как они расположены, чтобы, ну, хотя бы потому, что их можно будет потом запихнуть в какой-нибудь там грид на один уровень все.
Да-да.
Можно будет запихнуть во Flexbox на один уровень все и полностью управлять этим. А они уже внутри будут жить, совершенно ничего не зная про наружную тему. То есть, в принципе, я небольшой фанат того, чтобы компонент реально лез наружу. Но финальная фраза этого чувака «Use Spacer Components by Margin» это примерно как «Перестаньте есть фрукты, кушайте кино». Что такое? Но зачем кушать кино, и почему фрукты не надо есть? То есть такие экстраординарные предложения должны подкрепляться больше, чем двумя абзацами и каким-то одним кастомным решением, которое не всегда подходит. Это очень смешная статья, особенно в своей категоричности. Вот. Либо чувак прикалывается, либо степень его категоричности выше, чем у...
Маленький пик Джейк Арчибальд, наш любимый, наш родной, написал, что не нужно использовать функции как callback. Почему-то он... Я не знаю, callback — это правильное слово? В общем, если вы засовываете map в map функцию, то хочется ее написать сразу, ну, то есть не делать там лишнюю стрелку внизу, да, а передать какую-то функцию. Проблема в том, что map передает не один аргумент, а передает компонент, индекс, array, по-моему. Может быть, что-то еще даже. А, ну да, так и написано. Вот. И поэтому могут произойти какие-то неожиданные эффекты, если эта функция, например, тоже может принимать больше одного аргумента, а вы думаете, что нет. Предлагает стрелки вфигачивать в map.
Ну, это не очень.
Ну, не знаю.
У меня с этим связан мой любимый вопрос на собеседовании про то, вот представь, что у тебя есть массив, в котором строчки 1, 2, 3. И ты делаешь map parseInt, что выдастся?
А, да, да, конечно, это классика прям.
Вот, это вот ровно про это. То есть из-за того, что и там есть второй аргумент, про который вы можете забыть, и там есть второй аргумент, про который вы можете забыть. Но все-таки, мне кажется, лучше использовать какую-нибудь обертку, которая срезает эти все аргументы лишние. Без того, чтобы писать n, to readable n, лучше написать, типа, там какой-нибудь clean и to readable n, что-нибудь такое.
Ну, можно так, да.
В общем, хотя тоже не очень как-то выглядит. Очень как-то мне и то не нравится.
Типа, знаешь, вот микрооптимизатор мне говорит, ну как же так ты создаешь лишнюю функцию? А здоровый человек мне говорит, наверное, так безопаснее, да. Было бы круто, чтобы был TypeScript и сообщил. Я думаю, что это правильный ответ на все вопросы.
Он говорит, что TypeScript не решает эту проблему.
Ну, не решает.
Вторая часть его, да.
Да, не решает, потому что это могут быть как раз необязательные параметры.
Да, ну, так. И может быть такое поведение типа норм. Но вообще тут неявность огромная. Если у тебя и у той функции, и у той есть неявные параметры, которые могут быть, могут не быть, это прям красный флажочек.
Да, да, да. Так, просто для расширения кругозора, потому что не задумываться — это плохо. Вот, а теперь, может быть, задумаетесь, когда в следующий раз будет.
Да, может быть, сможете ответить на каверзный вопрос на собеседовании и начать получать не по вашей медиане в вашей стране, а по медиане по миру.
Ну, только надо еще постараться на английском это сделать. Будет тогда совсем.
Окей, бро, no problem at all.
Listen to us at our podcast and... Клабхаус. Мне мем прислали только что. Типа, что мальчик Клабхаус, а мужчина — это Кликхаус.
Да, это смешно.
Я теперь начал путать. Вот. Мы будем смещаться в ту сторону.
Да, в качестве эксперимента. Ну что, все. Goodbye, our dear listeners.
Have a nice day.
Bye-bye.